fría.
В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Добрый вечер, с вами Радио Крым Реалии и я, ведущий Рустам Халилов. Напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей с материковой Украины 044 490 29 05. Звоните. А мы продолжаем тему нашего разговора, вернее, начинаем новую тему, о чем же мы будем сегодня говорить. 25 июня в России, аннексированном ею Крыму, началось голосование по поправкам к Конституции России, которая завершилась вчера, 1 июля. Одна из поправок касалась обнуления президентских сроков и позволит российскому президенту Владимиру Путину участвовать в выборах еще два раза и остаться у власти до 2036 года, если такова будет воля избирателей. Еще одна поправка не допускает отчуждения российских территорий, в которую Россия включает и аннексированный Крым. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что голосование за поправки в Конституцию России в Крыму являются незаконными, а сегодня Центр избиркома России озвучил результаты голосования за почти 78%, против чуть больше 22%. Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, которые проголосовали за поправки.
Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны, в Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения. Мы во многом еще очень уязвимы. У нас многое, как говорят в народе, сделано пока на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки.
На самом полуострове людей призывали участвовать в голосовании разными способами. Мы рассказывали о них на сайте Крым Реалии. Так, например, в Черноморском районе Крыма учителям и родителям школьников присылали сообщения в мессенджерах о необходимости участия в голосовании. Родителям отправляли сообщения, что можно проголосовать пораньше, не откладывая на последний день. Учителям писали конкретное время, когда нужно проголосовать, и требовали потом отзвониться. А в Армянске, например, по улицам города ездил микроавтобус с установленными динамиками. Он транслировал запись о том, что началось голосование, и агитировал пойти на участки. В некоторых населенных пунктах голосование проходило во дворах жилых домов. При этом отмечалось, что все пункты обеспечены масками, одноразовыми ручками, всем обрабатывают руки дезинфицирующим раствором. А один из тех, кто участвовал в голосовании, алушинский журналист и активист Павел Степанченко, он с нами на связи. Павел, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вы ходили на голосование, это видел по вашему посту в Facebook. Расскажите, как оно происходило?
Да, я действительно вечером, уже когда стало известно, что явка больше 50%, да, участвующих, я, значит, принял для себя решение пройти проголосовать против, конечно же, обнуления сроков, да, Путина, вот. Ну, как я, значит, это, пришел на избирательный участок, значит, при входе члены комиссии, ну, от скуки, видать, потому что на избирательном участке никого не было, курили. Там, это, поднялся на второй этаж, избирательный участок был на втором этаже. Вот. И там другие члены комиссии кушали. Я захожу, значит, на избирательный участок, там сидит один человек, значит. Но я ему говорю, я хочу проголосовать и так далее. Он говорит, вот держите маску и так далее. Ну и тут же прибежали другие члены комиссии, с улицы подняли, как бы, ну и сели за столы. Вот, я дал паспорт, ну и, значит, это, решил посмотреть, там хоть за меня не проголосовали еще. Ну, это, подписи не стояла, я взял бюллетень, значит, это, ну и пошел, значит, проголосовал против, да, и посмотрел, там, и все родственники, значит, не голосовали, как бы, ну, много людей, значит, не голосовало в этих списках. Я, как бы, ну, скажем так, основная моя задача была прийти, посмотреть, не проголосовали ли за меня, как бы, и такая.
А вот, почему и, вы подозревали, значит, что за вас могут проголосовать?
Ну, как почему? Потому что это утром, когда я узнал это в 12 часов дня, что уже там 50% проголосовало, да, или там 60%, естественно, как бы, у меня возникли вопросы. Uh-huh. Ну и за меня могут проголосовать и поставить, это ж ничего не стоит. Когда я прихожу на избирательный участок, нет ни полиции, нет ни видеокамеры, вот, и там сидит один человек. Естественно, ну, скажем так, есть вопросы, значит, к тому, скажем так, к прозрачности это, данным выборам, или как это даже назвать, не выборам, а плебисциту.
А вообще обстановка отличалась от той, которую вы наблюдали раньше на каких-то других выборах?
Ну, конечно, я когда раньше приходил, и были наблюдатели, все были с бейджиками, значит, наблюдатели, видеокамеры были и так далее. Естественно, людей было больше. Вот, а так я пришел, кроме меня на избирательном участке никого не было. Вот.
Во дворах домов вы замечали пункты для голосования, вот, например, о которых мы говорили на сайте Крымреалии?
Конечно, я живу в городе Ялта, да, у нас, значит, это район Массандры. Я в магазин пошел, смотрю, приезжает урна, ставят ее там на лавочке, несколько бабушек, человек там 8-10, значит, прибежало, стали там накрадываться, что вот все это, что мы победили и так далее. Им стали выдавать пакетики с Единой Россией, что внутри, я не знаю, думаю, пустые были. Вот, и они там стали на лавочках голосовать. Я сначала хотел на видео снять, потом думаю, ладно, не буду в этом цирке участвовать, и прошел мимо.
Голосовать вы сказали, что ходили вечером, это вечером последнего дня, именно вчера.
Да.
Решили посмотреть. И опять-таки,
а что касается по нарушениям, которые вот были, да, вот накануне, вот мне, допустим, не понравилось, что, значит, ко мне в почтовый ящик там, в соседние дома, такие агитки, да, дали о том, что я должен проголосовать. То есть в таком тембре, знаете, как агитационном. Вот у нас председатель, значит, избирательной комиссии, живет в соседнем доме. И, к сожалению, у нас свои функции, значит, превратил как в агитатор. То есть, по сути, стал агитировать. Это членов дома прийти, уговаривать и так далее, вы придите и так далее. Вот. Скандак раньше такого, конечно же, не было. То есть это по большому счету у них была, видать, задача, явка, что была, может быть, премии члены комиссии, значит, повышенные, полученные и так далее, скорее всего. Вот, потому что на выборах 2014 года, да, скандак на референдуме, вот, там, естественно, были премии. Вот у меня были знакомые члены комиссии, председатели, вот чем больше была бы явка, да, вот тогда, вот, и они хорошие премии получали. И, наверное, у них сейчас такая же бонусная система.
Мы оставляем возможность высказаться членам комиссии, если они нас слышат, могут позвонить в эфир и рассказать, как все было. Вот мы сейчас рассказывали о том, что в том числе людей фактически принуждали, некоторых людей ходить на избирательные участки, прийти на избирательный участок. Вы или кто-то из ваших знакомых, родственников с таким сталкивался?
У меня сталкивалась мама. Вот, я знаю, чем переносили паёк, является инвалидом. Вот инвалидом. Во время коронавирусной всей ситуации переносили паёк. Вот и сейчас буквально 2 дня назад к ней пришли и сказали, мы же вам приносили паёк, вам надо теперь прийти проголосовать. Но у меня как бы дома не было, вот был бы, естественно, дома, я бы, конечно, это все зафиксировал бы, скандал и так далее. Вот это у меня скандал, реальная ситуация с моей жизнью. Вот что я стал как бы участником, потому что меня ж мама врать не будет, инвалид. Вот, естественно, такая ситуация. Меня она как бы скандал возмущает, потому что у них всегда есть все списки, тех, кому не приносили эти пайки и так далее. Вот, естественно, они вот все стали обходить, и всем так стали устойчиво говорить, что вы получили сухпайки, вам надо прийти теперь проголосовать.
Относительно агитации, о которой вы говорили, вот вы больше чувствовали по себе, что агитация это направлена на то, чтобы вы пришли вообще на избирательный участок, как избиратель, или на то, чтобы вы проголосовали за поправки? Вот вы как чувствовали?
Думаю, первоочередная задача, конечно, была это явка, сделать явку, а как бы уже подсчитать вправо или влево нужные голоса, конечно, вот уже было бы легче. Да, ну вот, допустим, меня что еще возмутило, что в день тишины, как раньше было, значит, во время выборов, да, за день как бы не было агитации и так далее. Что в Улусе, допустим, это вся площадь была, значит, в стендах агитационных, стояла там, значит, палатки и так далее, с агитацией прийти проголосовать. Более того, я, значит, на 29 июня подал заявку на проведение пикета вот, в городе Улус. Вот, через порталы госуслуги используя сайт правительства Республики Крым. Однако мне сказали, значит, это сославшись на то, что я должен лично туда прийти. Так и возникает вопрос, да, что голосовать по интернету можно, что, значит, пособие оформлять или там, да, другие услуги, значит, через госуслуги можно, а прийти, значит, провести, значит, нельзя, что это заявку, значит, это подать нельзя. Так то тоже есть это определенные вопросы. Да, вот, ну как бы вот так вот.
Угу. Благодарю вас за включение в эфир. С нами был алушинский журналист и активист Павел Степанченко. Мы вернемся в эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Мы продолжаем наш эфир, говорим о голосовании за поправки в Конституцию России. И с нами на связи сейчас крымско-татарский активист Нариман Джелял. Нариман, добрый вечер. Есть ли какая-то информация по посещаемости избирательных участков в местах компактного проживания крымских татар?
Вы знаете, Рустем, мы даже не отслеживали в этот раз, потому что то безобразие вообще, которое творили с избирательным процессом, с избирательным законодательством, в этот раз, ну, даже смысла какого-то не было, и поэтому, если бы в 2014 году и в последующие годы подобные избирательные кампании как-то пытались там проследить, и для нас было важно показать реальную явку, там, особенно в местах компактного проживания, то я думаю, по прошествии стольких лет и стольких вот избирательных процессов в Крыму, незаконных, естественно, уже в этот раз абсолютно не было никакого смысла, потому что, ну, все это безобразие, повторюсь, оно было настолько невооруженным взглядом видно. Хотя по общей статистике Крым, и это, я думаю, очень важно и символично для Кремля, Крым там третий регион по явке после Чечни и Тувы, то есть такие вот национальные регионы, которые продемонстрировали полную такую поддержку для вот этих изменений. Угу. Я думаю, это было сделано специально, потому что крымской вот этой команде во главе с Сергеем Аксеновым было важно продемонстрировать вот эту свою приверженность, лояльность полную и так далее. И охота за голосами, хотя мы с вами понимаем, что цифры были выписаны, я думаю, задолго до всего этого, но все-таки охота за голосами, за теми, кто пришел бы на участки, она велась, ну, беспрецедентными просто методами, вплоть там до захождения домой, хождениями с урнами, выставлениями там палаток в абсолютно неположенных местах и так далее, и так далее. То есть, ну, это был полный дурдом, по-другому нельзя сказать.
Об охоте мы сейчас продолжим. Раз уж мы заговорили о цифрах, расскажем о том, как проголосовали в Крыму, по сообщениям российских властей Крыма. Вот сегодня в Крыму подвели итоги, и глава подконтрольной России избирательной комиссии Михаил Малышев озвучил в эфире «Крым-24» вот такие цифры. Давайте послушаем, что же он сказал.
Только что состоялось заседание избирательной комиссии Республики Крым. Есть уже официальные данные, которые мы вправе озвучить. 82% крымчан приняли участие в этом голосовании. И за поправки в Конституцию проголосовал 1 104 730 избирателей. Нет, сказали 111 401 избиратель. То есть здесь у нас тоже очень хороший результат в плане того, что абсолютное большинство крымчан поддержали те поправки, которые предложил президент.
Вот глава российского центра избиркома Крыма говорит, что очень хороший результат. Явка в Крыму составила 82%, да, сказали 90,7%, а нет 9,8%. Мы разговариваем с Нариманом Джелялом, крымско-татарским активистом, и вы сказали, что специально не следили, но невооруженным глазом, опять-таки, людей было, например, больше в местах компактного проживания крымских, которые приходили на участки, чем, к примеру, на выборах президента в 2018 году, выборах президента России?
Нет, конечно. И явка была достаточно низкой, и спасло положение только то, что голосовать за поправки разрешили уже с 25 числа. И я сам 25 июня был в нескольких населенных пунктах Крыма, в разных районах по своим делам, и видел, как дамы с переносными урнами ходили по домам, как просто посреди улицы в тенечках стояли столики для голосования. То есть у власти было намного больше времени, чем вот один стандартный, да, классический день голосования для того, чтобы обеспечить эту явку. И вы наверняка читали огромное количество сообщений о принудиловке, причем не только работников бюджетной сферы, но и частных предприятий там, и так далее, и так далее. Это, ну, беспрецедентно все это просто происходило, и ожидать других цифр, особенно в Крыму, как я говорил, это для Кремля очень символично, просто нельзя было. Поэтому, но вы все помните прекрасно, что несмотря на заявление власти о замечательном голосовании там, крымских татар в предыдущей избирательной кампании, именно после президентских выборов, когда Владимир Путин получил очередной срок президентства, местные эксперты крымские были вынуждены на заседании общественного совета во главе с известным товарищем Йоффе признать, что добиться существенной явки крымских татар на голосование им просто не удалось, и явка составила очень низкий процент, я уж там не вспомню точно, но там не больше 20% и так далее.
Поэтому... А я вспомню другое, что после этого голосования, вскоре после этого, там через полтора месяца или два, был свой пост покинул вице-спикер, под контролем крымского парламента Ремзи Ильясов, и тогда, например, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров назвал это наказанием за проваленные выборы среди крымских татар. Вот после голосования за эти поправки можем ли мы ожидать каких-то изменений среди крымских татар, которые сотрудничают с российской властью? То есть могут ли в отношении них быть сделаны какие-то выводы со стороны Кремля? Или российских властей Крыма?
Здесь можно говорить об этом, но не так, как в тот раз, потому что нужно понимать, существует помимо вот вопроса голосования, явки и так далее, существуют еще внутренние процессы. В то время господин Ильясов, он не был в команде или был даже в конкурирующей команде Руслану Бальбеку, лицу, которое приближено, да, к Сергею Аксенову и фактически в его правительстве при его власти отвечает за крымско-татарскую такую, да, сферу. И поэтому удаление Ремзи Ильясова носило еще такую внутривидовую, скажем, да, особенность, борьбу за ресурсы, за кадры и так далее. В этот раз после удаления Ремзи Ильясова, там, Эскендера Белялова, Заура Смирнова, вот их перебежчиков первой волны коллаборантов, теперь как бы всю ответственность несет непосредственно сам Руслан Бальбек. И есть и у него оппоненты, но они не имеют пока на данный момент в Крыму серьезного веса, и поэтому удастся ли вот его оппонентам убедить кого-то в том, что его или его подопечных, возможно, там Альберта Кангиева, убрать, ну, говорить сложно. Mm-hmm. Хотя могут пострадать товарищи помельче, как это было вот после очередных выборов, когда в Белогорске там убрали заместителя главы райадминистрации. Уж фамилию даже не вспомню, не стоит их даже запоминать, честно говоря, кроме работников соответствующих органов Украины. Вот они за ними следят.
Крымским татарам, не говорю о тех, кто сотрудничает с российскими властями Крыма, по отношению вот к обычным людям после этого голосования, может ли что-то измениться со стороны властей? То есть могут ли начаться какое-то давление, какие-то последствия могут быть?
А Рустем Бей, так давление, репрессии и вообще подобные вещи, они не прекращаются с 2014 года, усиливаются, ослабляются.
То есть новая волна, допустим, может быть, или...
Я не думаю, в принципе, особого смысла нету, потому что власть отрапортовала, что все замечательно прошло, и тогда новые репрессии, они будут выглядеть, ну, как бы нелогично, да, после подобных заявлений. Но, думаю, какие-то штучные или персональные вещи могут произойти, хотя, опять-таки, я бы не сказал. Единственное... Проблема, что сами крымские татары почему вот ведутся на некоторые шулерские уловки, например, на то, что кто-то будет уволен, если не пойдет на выборы, вот я до сих пор понять не могу. У меня, когда люди вот так говорят, я пытаюсь у них спросить, вот назовите мне хоть одного родственника, знакомого, которого уволили с работы после того, как он не пошел на выборы. Никто назвать не может. Потому что в Крыму и так нехватка специалистов, учителей, врачей там, и других. Увольнять-то, собственно, особо некого. И это вот, но, к сожалению, вот это работает. Это, наверное, один из самых главных рычагов вот, заставить людей прийти на выборы. И, к сожалению, значительная часть избирателей, не только крымских татар, а в целом в Крыму, они ведутся вот на вот этот страх, что у них они могут пострадать, быть уволенными с работы, пострадает бизнес там или еще что-то в этом роде.
И еще немного о рычагах. Вот последний вопрос. Незадолго до начала голосования, наконец, кресло главы пророссийского телеканала «Милет» было занято, оно пустовало там некоторое время, несколько месяцев. Вот велась ли в отношении крымских, специально вот в отношении крымских татар какая-то агитация, которая уговаривала их прийти на голосование, была направлена вот именно на какие-то вопросы, которые важны для крымских татар, эта агитация? Была ли такая?
Была, были специальные ролики сделаны, и вот как по мне, с точки зрения любого здравомыслящего крымского татарина, они абсолютно были слабой аргументацией, были ролик, ну, мне на глаза попали, муфтия Крыма Эмирали Аблаева, был ролик, ну, был ролик с Лемарой Селиндили, это член совета вот при Аксенове там крымско-татарского, или ведущий телеканала «Милет» Эльвины Ситовой и так далее. Для людей, которые не ведутся на пропаганду, эти ролики, на мой взгляд, не возымели абсолютно никакого действия. Мне кажется, они больше были направлены на тех, кто платит зарплату этим людям, чтобы показать, вот видите, мы же работали, мы как бы старались, там, и мы призывали, и в зависимости от этого они будут завтра или пряники получать, или что-то иное.
Я благодарю вас за беседу. С нами был крымско-татарский активист Нариман Джелял. И подключаю к нашей беседе экс-вице-премьера Крыма, депутата Верховной Рады Крыма двух созывов Владимира Казарина. Добрый вечер, Владимир Павлович.
Добрый вечер.
Прежде чем вот начать с вами беседу, хотел бы поставить вам послушать опрос крымчан, который провел наш телепроект. Он спросил у крымчан на улицах Крыма, какие крымские проблемы следует, по их мнению, обсуждать на международном уровне. Давайте послушаем некоторые из этих ответов.
Во-первых, все санкции, которые у нас, что не приезжие, не мы, вот даже я вот хочу, бывает, что-то заказать в интернете, не могу через какой-то банк там оплатить нормально все проценты и все вот эти вытекающие. Либо там заказать, опять же, с какого-то сайта от поставщика напрямую через PayPal, у нас это тоже.
Что у нас все запрещают? Вот то, что у нас все запрещают, надо разрешить. Чтобы к нам зашли нормальные бренды. Макдональдс и все остальные.
Ну, самое главное, наверное, водоснабжение Крыма. Ну, политику не будем трогать, потому что ну, проблема такая интимная, как говорится, в таком плане. Ну, наверное, вода, экология – это самое главное. Водные ресурсы, понятное дело, что мы очень сильно будем зависеть от Украины. Северокрымский канал нам нужен в любом случае. Это так. Остальное уже ничего не сделаешь. Как есть, так есть.
Санкции, они, к сожалению, мешают простым людям осуществлять какие-то там свои действия и так далее.
Подчеркну, что это были мнения крымчан, они ни в коем случае не претендуют на официальный опрос, но, тем не менее, вот мы услышали, что крымчане, некоторые крымчане думают о проблемах, которые нужно обсуждать на международном уровне, и рефреном там звучит «снятие санкций». Можно предположить, что часть людей, которые хотели бы снятие санкций, одновременно с этим голосовали и за поправки к Конституции. Вот, Владимир Павлович, почему так? Почему вот люди не связывают эти вещи?
Ну, я думаю, что, с одной стороны, это, конечно, свидетельство, документальное свидетельство очень тяжелого положения, в котором пребывают люди. Раз они говорят о санкциях, раз они говорят о них как об инструментах улучшения своего положения, доступа к более дешевым товарам, чтобы они могли что-то там по интернету заказать, чтобы они могли это получить, к чему-то более качественному, чем то, что они могут сегодня приобретать. Это говорит, с одной стороны, о очень тяжелом экономическом положении, из-за которого у них нет достаточных денег, чтобы там особенно выбирать, что им хочется, что не хочется, что хотят, что не хотят. А с другой стороны, какого-то содействия от международных инстанций хотят получить, чтобы эту жизнь облегчить. А вот то, что они говорят, что, как сказал там один из опрашиваемых, что о политике не будем говорить, это вопрос интимный. Кстати, очень, мне кажется, так остроумно и достаточно тонко он выразился. Потому что о политике никому из них никто разговаривать не разрешит. И мало того, я думаю, что теперь после вот этих событий, после этого так называемого референдума и этого голосования, я тем более даже не советую своим землякам крымским этой темы сколько-нибудь публично касаться. Я думаю, что для всех теперь наступает очень тяжелый период. Для Крыма с оккупированной частью Донбасса будет трудный период, для Украины, которой теперь Путин будет мстить за то, что она своей позицией заставила его чуть-чуть испугаться. Я в этом смысле сочувствую Белоруссии, но она своим молчанием сама выбрала судьбу, и у нее будет все тяжело. И в том числе международному сообществу, потому что вот те разовые акции, о которых мы так много говорили в прошлом, там то отравят, то убьют, то еще что-то, вот теперь на фоне этого хаоса, который пандемией, коронавирусом порожден, вот он теперь каждому отомстит за те периоды страха, которые он пережил в период подготовки и осуществления всей этой акции, связанной с изменениями в Конституцию. И мне особенно жалко крымчан. Кончились даже внешне кажущиеся какие-то поползновения учета какого-то мнения и отклика на это мнение. Он не очень-то это делал и в период, когда ожидал результата. Вот теперь каждый перед ним будет наказан за то, что царь на какое-то время испугался. Я хочу сказать, что нас, наверное, ожидает очень трудный, тяжелый период. Мы должны к этому подготовиться.
Относительно наказания для крымчан, о котором вы говорите, СМИ уже почитали, и Нариман Джелял сейчас в эфире сказал, что Крым на третьем месте по официальным данным, если сравнивать с регионами соседней России, по количеству избирателей, которые одобрили поправки на первых двух местах Чеченская Республика и Тува. Вот...
Я думаю, что у них есть основания для того, чтобы об этом говорить, потому что одновременно понимаю, что все официальные цифры, которые опубликованы будут, они все будут говорить о победном торжестве, о всенародном одобрении и обо всем остальном. Но и если они вот эти цифры приводят, и они, я думаю, соответствуют действительности, гневу хозяина не будет пределов.
Чего крымчане ждут от Путина? Такой вопрос. Если вот после этих поправок, чего они ожидают, чего надеются добиться после того, как они будут приняты?
Обратите внимание, вот ваши журналисты опрашивали на улицах, ведь они по большому счету просили совсем минимального. Ну опять, видите, там возможность доступа к хорошим продуктам, продукции, значит, там решение вопросов там по воде и все остальное. Вы знаете, оно настолько бытовое, настолько сводится к повседневной нужде, к повседневному удовлетворению каких-то простых человеческих желаний, что вот точно это опрос граждан, проживающих на оккупированной территории, ну, наверное, например, в период Второй мировой войны. Украина вся была оккупирована в тот период. И меня расстраивает этот опрос, потому что он показывает, насколько люди боятся, насколько они смирились. И ничего, даже не называя своих имен, то есть это как бы анонимный опрос, и ничего сверх этого они не просят, они понимают, что они могут быть за это очень жестоко наказаны. Я вижу сломленный, родной, любимый мой народ.
То есть, опять-таки, мы возвращаемся, значит, среди того, чего они хотят, среди того немногого, о чем мы говорим с вами, это снятие санкций, это вода в Крым, это какое-то экономическое облегчение развития экономики в Крыму. Насколько это возможно в ближайшее время вообще?
Нет, это абсолютно невозможно. Мало того, этого не хочет сам вождь, который выиграл от этих всех перемен и стал вечным вождем. Это ему не нужно. Ему не нужен сытый, ему не нужен свободный, ему не нужен образованный род. И поэтому... Рабское положение его, так сказать, холопов, это единственное органическое и верное с его точки зрения их положение. Они ему нужны как, ну, так скажем, то, что пополняет ряды его армии, ряды его полиции, ряды его частных военных формирований. Ну и рабочие руки, которые придут, и что надо построить, что надо произведут. Ничего серьезного они не произведут, потому что во всех отраслях катастрофы, там от космоса возьмем до тех же айтишных дел. Господи, как когда-то хвастались этим телефоном Йота, который он даже показывал лидеру Китая, где это все, куда оно исчезло и почему не дало результатов. Нет, нужна теперь опять концепция страна как осажденная крепость. Ну и в осажденной крепости мы вас накормить-то накормим, но рассуждать о том, какие еще пряники вы хотите получить, мы не будем.
Спасибо. С нами на связи был Владимир Казарин, экс-вице-премьер Крыма, депутат Верховной Рады Крыма двух созывов. Перед тем, как включить следующего гостя, расскажу короткую историю. Шеф-редактор российского издания «Аргументы недели Крым» Алексей Савов обратил внимание, что в магазинах Симферополя уже продают Конституцию России с поправками, за которые крымчане на тот момент еще не голосовали. Давайте послушаем фрагмент из видео, опубликованного на YouTube-канале «Аргументы недели в Крым» еще 13 июня.
Вчера, 12-го, я поехал в магазин. Я поехал и купил там Конституцию. Значит, это Конституция с поправками. Она подписана к печати 17 марта 2020 года. То есть 17 марта 2020 года уже все собрали, подписали к печати и отдали в печать. Я посмотрел статью, чтобы удостовериться, что тут есть поправки. Статья 81, и в нее часть 3. На третьей части она заканчивалась. А тут есть часть 3.1. То есть это абсолютно новая конституция.
Напомню, что это было... Шеф-редактор российского издания «Аргументы недели Крым» Алексей Савов. Вот он рассказал о том, как нашел российскую конституцию уже с правками. А с нами на связи с Игорь Эйдман, российский политолог. Игорь Веленович, вот российское независимое движение «Голос» опубликовало доклад о том, что голосование по поправкам к конституции не соответствовало российским и международным стандартам. Они разделили условные нарушения на 4 группы. Первое – отсутствие правовой базы для проведения голосования. Второе – неправомерность формулировок. Третье – участие ЦИК и органов власти в агитации за поправки. И четвертое – принуждение к участию в голосовании и фальсификации. Вот как вы оцениваете результаты голосования? Означают ли они консенсус между народом и властью?
Ну, как это оценивать результаты этого голосования? Вообще вся эта история с поправками по форме – это просто совершенно жалкая клоунада, а по сути это государственное преступление. Понятно, что с самого начала, как только эта мысль возникла, да, провернуть эту операцию, разработана она была, видимо, в администрации президента, предполагая, что это где-то у Кириенко там, в его отделе внутренней политики все это планировалось. Нужно было такую вот провести спецоперацию, цель которой обнулить сроки Путина, и, соответственно, все остальное это как бы дымовая завеса, да, над этим. То есть эти поправки в Конституцию, которые были, кстати, как правильно заметил коллега-журналист, давно приняты уже и без всякого всенародного голосования Думой там и законодательными органами подконтрольными Кремлю, тоже региональными. И, значит, соответственно, вот последний, что называется, последний аккорд вот этой всей пьесы, да, это был вот так называемый плебисцит, который проходил, собственно, вчера. Результат его тоже абсолютно убежден в этом, и это видно, в общем-то, по тому, что было до этого плебисцита. Результаты его были заранее определены, там же нарисованы в администрации президента. И дальше центр избиркома, местные избиркомы, они просто рисовали тот результат, который был им спущен, что называется, сверху, и они его, собственно, и нарисовали. Вот и все. То есть все это было просто комедия.
Ну вот вы считаете, что результат был спущен сверху, а что насчет последнего голосования на выборах президента России в 2018 году? Там как вы относились к результату, который
был? Да, и там был результат спущен сверху. Кстати, обратите внимание, и здесь, и там была поставлена задача центра избиркома, чтобы большинство от списочного состава избирателей проголосовало за Путина. То есть не от пришедших, не только от пришедших голосовать, но и от списочного состава. И они это блестяще выполнили. Как раз чуть больше 50% от списочного состава, по официальным данным, якобы проголосовало за Путина и якобы проголосовало за эти поправки в Конституцию.
Результаты голосования за поправки официальные 78 за. Если сравнивать с президентскими результатами, это даже чуть больше, чем проголосовало за Путина в 2018. Вот по вашей версии, если вы считаете, что обе цифры были не совсем честными, это призвано продемонстрировать что? Непоколебимость доверия россиян к власти или вот что-то другое?
Нет, смотрите, там какая ситуация? На выборах Путина, что называется, да, по официальным данным, по сравнению с вот этим поправочным голосованием, за Путина проголосовало чуть меньше, а участвовало чуть больше в процентном отношении. Но, значит, на выходе получилось те же 50+ от всех. Списочного состава. Вот эта цифра принципиальная. А остальное там, вот эти сочетания плюс-минус там 5% за и плюс-минус 5% явки, это уже было, ну, как бы не столь важно. И как правильно пишет в анализе своем Шпилькин, да, по-видимому, здесь фальсификации шли за счет того, что просто накидали огромный процент, что реально пришло на голосование по поправкам где-то 40 с небольшим. И накидали вот еще, соответственно, значительную часть, правда, чтобы это было ближе, чтобы, в общем, в сумме с проголосовавшими за обеспечить вот эти искомые 50+ проголосовавших за поправки. Я думаю, что примерно такая же концепция была и во время президентских выборов, но здесь она вот была. Но здесь была изначально явка, как я понимаю, ниже, реальная явка, ниже, чем на президентские выборы. Реально. Понимаете, да, и поэтому получилось так, что даже со всеми накрутками она осталась явка все равно чуть ниже, но за счет этих накруток они сделали чуть больше, чем накрутили на президентских выборах голосов за.
Даже несмотря на то, что они неделю продолжалось голосование, голосование прошло, результаты озвучены. Чего теперь ждать России?
Да, хороший вопрос, потому что на него точный ответ, я думаю, не знает никто, включая и власти российские. Но вот если говорить с политологической, что ли, с точки зрения, да, то вот этот конституционный переворот, который произошел, он ознаменовал переход российского государства, российской политической системы от некого такого полускрытого фашизма, да, к откровенному. Вы помните, да, часто писали, в том числе там уважаемые политологи, что российский режим тут гибридный, что там, значит, есть какие-то спящие типа институции, которые чему-то, видимо, с перепоя спят, но, возможно, когда-нибудь пробудятся и, значит, приведут страну, восстановят демократию. Но сейчас уже это, все эти разговоры просто звучат смешно. Никакого уже гибридного режима нет, да, а после этих принятия этого, после этого конституционного переворота установилась откровенная совершенно диктатура, уже называется неприкрытая. И правящая клика, да, она говорит людям, да, в результате этого конституционного переворота, мы будем править столько, сколько захотим.
Ну, а протесты возможны, допустим, в Москве или в других регионах России?
Ну, какие-то протесты идут, но вот люди, да, говорят, что, я же не живу сейчас в России, живу в Германии, общаюсь с москвичами постоянно и другими жителями других российских городов, ну, в ежедневном режиме, можно сказать. Да, и вот они говорят, что нету такого уже вот сейчас драйва, да, на протесты. Такое было еще не совсем недавно, в прошлом летом, например. Тут есть два момента. Людей здорово запугали, и вообще все общество как бы терроризировано. И вот эти истории с коронавирусом, ну, и эти карантинные меры, они были использованы для того, чтобы окончательно людей, что называется, запугать, загнать по квартирам, чтобы они там боялись вообще высунуться. Это первое. Второе. И второй момент, да, люди не видят перспективы, да, для чего выходить. Они не верят в то, что уже можно чего-то добиться в этой ситуации.
И последний вопрос будет по перспективе. Да. Вот до сегодняшнего дня российская оппозиция могла условно надеяться на 2024 год, ну, условно, выборы президента России, Путин должен уйти, как россияне отреагируют на преемника, еще неизвестно, то есть условно у оппозиции есть шанс. А теперь какие у нее могут установки? Также надеяться на следующие выборы или что?
Знаете, честно могу сказать, что надеяться можно только на, если не на чудо, то на некую случайность. Знаете, в истории очень много раз различные случайности, они совершенно меняли ситуацию. И история, это только вот как бы совсем такие марксисты, да, кондовые, они считают, что история абсолютно детерминирована социальными всякими процессами, и, значит, личность в истории не имеет никакого значения или имеет значение небольшое. Но в действительности в истории как раз очень часто у истории управляют разные случайности. И вот оппозиция остается, как мне кажется, надеяться на некие благоприятные течения обстоятельств, которые изменят картину, да, политической жизни в стране. Но другого я не вижу вот выхода пока, по крайней мере.
Но нельзя же вести официальную политическую линию, что вот надеемся на случайность.
Нет, конечно, нет. Они будут вести как, конечно, политическую линию, что мы будем бороться и так далее, и так далее. Но молодцы, я считаю, правильно. В любом случае, понимаете, если даже условно, да, тебя там захватили и обратили в раба, да, хуже всего, если ты будешь смириться с этим. И пускай даже у тебя не будет шансов там в обозримое время, в будущем освободиться. Хуже всего смирение, что называется, с ситуацией. И я надеюсь, да, хотя, скажем так, я не сильно верю в эффективность там вот этих всех стратегий, которые в том числе Навальный, который предлагает, то есть это умное голосование. Ну, там какие-то, ну, какие-то косметические изменения могут быть, но ничего принципиального этим не добиться, очевидно совершенно. Даже, ну, будет там еще пару нормальных депутатов, как в Мосгордуме, которые были, или в Питере тоже есть пару нормальных депутатов в законодательном собрании, они там будут выступать и так далее. Но это все такая, в общем, ерунда по сравнению с глобальными процессами, да, политическими, тем, что страной все равно как будет управлять эта бандитская клика, и которая будет вести экспансионистский внешнеполитический курс, в том числе на войну, на захваты территорий чужих и так далее. То есть все это, конечно, по большому счету мелочи, да, но тем не менее, хоть что-то, да, хуже всего было бы полное смирение и капитуляция. Ну вот, будем тогда политикой малых дел, что ли, заниматься, я имею в виду оппозицию.
Вы напомнили о том, что вы находитесь вне России, и насколько, по вашему мнению, может увеличиться после этого голосования за поправки количество людей, которые выйдут оттуда?
Да, вы знаете, оно и так увеличивается. Вообще, сейчас будет еще быстрее. Я вам могу сказать, что мы тут протестовали, русскоязычные люди, да, в Берлине. Кстати, в Берлине поправки не прошли. И мы протестовали, устраивали бы там митинги, демонстрации против этого. Огромное количество новых лиц, очень много молодых людей и людей даже среднего возраста, которые уехали или учиться, или, что еще чаще, что является как бы новой тенденцией, вполне устроенные социально, экономически устроенные жители российских городов, чаще москвичи или жители Питера, просто приезжают сюда жить, потому что не могут, им нечем дышать, и главное, не хотят, чтобы дети воспитывались, учились в этой атмосфере, ходили в эту казенную школу, чтобы им там в уши вкладывали вот этот весь этот казенный, этот омерзительный ура-патриотизм. Приезжают, я его встречаю, новых людей, журналистов, писателей, ученых.
Спасибо большое. Благодарю нашего гостя, российского политолога Игоря Эйдмана. И приглашаю в эфир следующего. С нами на связи Алексей Кафтан, украинский политолог-международник, редактор отдела международных событий сайта DSNews.ua и журнала «Власть денег». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я сейчас спрашивал у предыдущего оратора, чего теперь ждать России. Спрошу у вас, чего теперь ждать Украине после принятия поправок в России?
Смотрите, на мой взгляд, я просто немножко зацеплю то, о чем говорил предыдущий оратор, чтобы было ясно, что я имею в виду. Я полагаю, что фактически с вот этой вот на данный момент последней правкой Российской Конституции Россия завершила период, скажем так, девиации исторического развития, вызванный аномальным ходом событий конца 80-х, начала 90-х годов, вернувшись в свое естественное состояние самодержавия. Как это ни парадоксально звучит, но теперь фактически у слова «самодержец» в русском языке появился еще один синоним. Да, я напомню, раньше там царь, император, вот теперь еще и президент. Ну, между ними был еще и генсек какое-то время, да, первый секретарь. Помним о роли Сталина. Но так или иначе, это означает, что Россия будет и в дальнейшем придерживаться имперского, неоимперского пути развития, учитывая, однако, достаточно скромные экономические возможности и ограниченные ресурсы, это будет такая себе империя лайт, империя за малые деньги по возможности, да, то есть поскольку война стоит дорого, значит, будет малая война. С тем, чтобы минимизировать убытки, но не более того. То есть я полагаю, что курс кардинально не изменится, скорее наоборот. Теперь российское руководство может размахивать результатами липового по факту референдума, который абсолютно ничего не решил, говоря, что выполняет волю народа. Собственно говоря, вся фишка в том, что волю народа никто особо и не спрашивал раньше, и не спрашивает теперь, и не будет спрашивать в дальнейшем. Однако курс на победобесие будет продолжаться, и здесь можно говорить не только о том, какими проблемами это обернется для Украины, как о том, какими это проблемами обернется для всех соседей России, ну и, соответственно, для мира в целом.
Какими проблемами это обернется для всех соседей России? Вы сказали о малой войне, которая может произойти. Эта малая война имеется в виду внутренняя какая-то борьба, или она может вытечь за российские границы?
Я имею в виду, что малая война, или хотите, как она сейчас называется, гибридная война, она, собственно говоря, будет продолжаться, и вот это состояние мира войны, которое мы наблюдаем сейчас, оно будет расширяться, в общем-то, по всему периметру российских границ, это мое глубокое убеждение, поскольку Россия определенно вознамерилась восстановить зону влияния, по крайней мере, на постсоветском пространстве любыми средствами. Это, если хотите, миссия минимум, которую себе представляет российское руководство. Да? То есть, собственно говоря, титул собирателя земель русских, хотя на самом деле не русских ни разу, Путин уже заслужил, теперь он будет работать в том же направлении, пытаясь его укрепить. То есть все эти имперские фанаберии, скорее всего, будут еще более обостряться, поскольку ничего больше Путин и его клика, в общем-то, населению, уже не могу сказать граждане, да, подданным предложить не могут.
Голосование в том числе проходило и в Крыму за поправки, и каждое такое голосование, вот оно, по вашему мнению, не укрепляет ли позиции России в отношении Крыма в глазах международного сообщества? Потому что вот чем больше голосований, чем больше крымчан голосует, тем больше вот не падают ли эти монеты в какую-то копилку?
Знаете, я полагаю, что на данный момент нельзя так сказать, по той простой причине, что и до референдума было все совершенно ясно. Ну, смотрите, правки были одобрены обеими палатами российского парламента. То есть после этого фарс, это не что иное, как фарс, с референдумом, который, кстати, противоречит и Конституции Российской Федерации, был нужен исключительно для того, чтобы продемонстрировать всемерную и всероссийскую поддержку этого курса. Ничего более. То есть он нелегитимен, этот референдум нелегитимен. Теперь, ну, российский руководитель будет еще менее легитимен де юре, де-факто, хотя вроде как де-юре он укрепился. Вот. Но на самом деле вообще российская модель, она подразумевает верховенство закона, а не верховенство права. собственно говоря, для этого все было и сделано, да, то есть все по закону. Но если этот закон стоит, ставится выше международных правовых норм, насколько легален такой закон, уж извините за каламбур.
Два слова буквально о легитимности. Вот посольство США в Украине отреагировало на проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России в аннексированном Крыму. Написали следующее. Они: мы обеспокоены сообщением о том, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов, в очередной раз нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы настаиваем на том, что Крым – это Украина, говорится в сообщении посольства. И представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стана сообщил, что ЕС не признает проведение на территории Крыма голосование по поправкам в Конституцию России. То есть часть голосов за поправки не признаются легитимными ЕС и США. Что насчет легитимности всего голосования? Будут ли какие-то ощутимые последствия для России, для Путина?
Вы знаете, я думаю, что в данный момент это все будет воспринято как внутреннее дело России. Ну, хотят они строить авторитаризм и дальше, ну, пускай они его строят, что мы можем сделать. Естественно, будет осуждение и формальное, и на высоких уровнях. Но я полагаю, что на данный момент, опять-таки, этим дело и закончится по той простой причине, что с Россией все-таки говорить надо, по крайней мере, на Западе такая точка зрения все еще превалирует. А если говорить надо, то без необходимости, без лишней потребности в этом обострять отношения никто не будет. Хотя, безусловно, фактор нелегитимности этих инициатив еще всплывет в коммуникациях с Россией не один раз.
Спасибо большое. С нами был Алексей Кафтан, украинский политолог-международник, редактор отдела международных событий сайта DSNews.ua и журнала «Власть денег». Мы сегодня говорили о поправках в Конституцию России, голосование по которым завершилось вчера, и о последствиях для Крыма и Украины. А мы продолжим с вами через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
С вами продолжается разговор на радио «Крым Реалии». У микрофона Рустем Халилов. И поговорим о такой истории. В городе Саки 29 июня попытались разбить крымско-татарскую стелу с тамгой, установленную при въезде в город на Евпаторийском шоссе. Жительница соседней России выбралась на крышу собственного легкового автомобиля с молотком в руках и нанесла этим молотком несколько ударов по конструкции стелы. Как написал в Фейсбуке опубликовавший историю Мансур Тайфук, он вот так вот написал: «Влезши на свой автомобиль, пыталась сбить полумесяц молотком. После того, как молоток сломался, достала другой, что говорит о заранее спланированном акте. Все это сопровождалось оскорблениями в адрес крымских татар и религии, имеется в виду ислама. При попытке скрыться с места преступления автомобиль не завелся. На место прибыли сотрудники полиции, запрещавшие фото и видеофиксацию», написал Мансур Тайфук. Из-за ударов на стеле с тамгой остались следы повреждений. Произошедшие увидели работники близлежащих магазинов и кафе, после чего они остановили женщину. И после того, как они остановили, позвонили в полицию российскую. На место прибыли сотрудники Росгвардии, российской полиции. Женщину задержали. Был суд. Подконтрольный Кремлю суд Крыма вынес женщине обвинительный приговор, арестовав ее на 10 суток, административный арест. В данный момент проводятся доследственные мероприятия, но, сообщают СМИ, ее действия признали не актом вандализма, а мелким хулиганством. Причиной этому, по словам подконтрольного России депутата Сакского городского совета Шерифа Усманова, является то, что данная памятная стела не входит в реестр памятников охраны культурного значения. Сейчас, говорит депутат, соответствующие службы работают над тем, чтобы памятный знак получил юридический статус, а причиненный материальный ущерб женщина должна будет возместить. Об этой истории мы сейчас поговорим с крымско-татарским активистом, ветераном национального движения крымских татар Зевджетом Куртумеровым. Селям алейкум, Зевджет Бей. Приветствую вас в эфире. Вот что вы знаете об этой истории, что вы слышали, и были ли вы на месте, где произошел такой вот акт вандализма?
Я на месте не был, потому что у меня в тот день не было дома. Значит, смотрите, в начале 2000-го года, годов, в Крыму начался такой процесс установки крестов по всем трассам, по всем входам и выходам населенных пунктов и так далее. И, соответственно, начался крестоповал. То есть возмущенные жители требовали, чтобы аналогичные кресты устанавливались на кладбищах, на охраняемых территориях, на территории церкви там, и так далее, чтобы люди могли там идти и поклониться. Тогда мы, поговорив с друзьями, решили, что давайте мы сейчас не будем заниматься этим крестом, то есть убрать его каким-то образом, а лучше установим свой аналогичный знак, чтобы он тоже нес соответствующую информацию для проезжающих по данной трассе, для въезжающих в город Саки и так далее. И в 2003 году мы получили разрешение на проектирование. В 2004 году мы закончили проектирование и все согласования со всеми ведомствами, которые отвечают за это. Земельные ресурсы, экология, там, архитектура, градостроительный совет и так далее. И по 2005 году нам дали разрешение на установку этого памятного знака. Он проходил на очень большом уровне, потому что был и председатель Совета Министров в то время, Киселев, были депутаты Верховной Рады Крыма, был глава Сакской администрации, Сакский городской глава, ну и много таких людей, которые, ну, даже не крымской, а татарской национальности, но сочувствующие нам, что мы пошли правильным путем. И вот этот знак, он сегодня, в этом году, как раз 14 июля, юбилей, 15 лет этому знаку. Никто его до этого не трогал, и никакой повреждений никто не мог не наносил. Мы за ним ухаживали, соответственно. Аналогичный знак должен был быть, что он и с той стороны города, со стороны Евпатории. Но мы это так не смогли покорить жизнь, там немножко тормоз получился.
А денег не хватило или разрешения не получили?
Не разрешение получили мы сразу на два знака.
Uh-huh.
На два знака. Мы провели сбор денег, чтобы этот он нам обошелся хорошую копейку, потому что камень, гранит привезли мы из Житомира. Здесь его изготавливали, в общем. Вот. И... Но нам спонсорскую помощь оказали не только крымские татары. И русские, и украинцы нам помогали. И помогали в сборе денег, и они же участвовали в открытии. Поэтому он стал бы как бы символом таким, что можно компромиссно находить такие решения, когда в мире согласия в Крыму можно было бы сохранить. И вот до этого времени это было. Но теперь, очевидно, это мое личное мнение, телезрители российские, наслушавшись их идеологические темы вот по телевидению, Скобеева и так далее, у них сейчас везде идет исламский фактор, терроризм, экстремизм и так далее, и так далее. И на этом фоне люди сами себя накручивают. И вот это уже открытое выражение того, что у нее в голове засела вот эта мысль.
То есть вы связываете это с влиянием телевидения. А в этом случае это влияние, оно направлено против кого? Против мусульман, против крымских татар, вот по вашему мнению? Если это влияние
существует. Это все направлено против крымских татар в Крыму, если мы конкретно смотрим. А вообще, вон Кавказ весь горит, там горит, там это направлено против ислама, потому что русский мир не воспринимает ислам должным образом.
За эти годы пытались ли вы каким-то либо образом ввести все-таки этот памятник в реестр памятников охраны культурного значения? То есть делались ли такие попытки?
Нет, мы такие попытки не делаем, потому что нам сказали, что этот памятник, я сказал, что все согласования всех ведомств мы получили. Даже комитет по охране культурного памятника, они тоже дали добро на установку. А вот это мы упустили, или нас неправильно информировали, что это не исторический памятник и так далее. Это мы не сделали.
Вот рядом с этим памятником находится мечеть, которую в 2012-2013 годах подверглась атаке, ее пытались поджечь. То есть это не новая история атаки, атак на Крым в Катарке?
Нет, эти случаи у нас периодически бывают, это есть, но все равно мы стараемся сделать так, чтобы было все хорошо. Но сейчас мы попробуем это самое ввести в реестр памяти, но там тоже начнутся проблемы, я думаю. Ну, попробуем.
И напомню вам, что с нами был Зевчет Куртумеров, крымско-татарский активист, ветеран национального движения крымских татар. Мы разговаривали о том, что произошло вот в Крыму совсем недавно, в городе Саки, где была попытка осквернить памятный знак, памятный камень, который стоит при въезде в город. Это не первый такой случай, и за последнее время вот несколько историй таких прозвучало. Например, в 2019 году под Севастополем осквернили памятник с именами крымских татар, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятник находится в селе Орловка, и вот неизвестные разбили мраморные плиты с именами людей, которые там были выгравированы. И в ноябре 2019 года, например, также стало известно об очередном акте вандализма на мусульманском кладбище в аннексированном Крыму. С вами было радио «Крым Реалии». У микрофона с вами работал Рустем Халилов. Хорошего вам вечера. Оставайтесь дома. Берегите себя.